Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Кстати, 6 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Считать таковым этот день, начиная с 1997 года, предложила Генеральная Ассамблея ООН, заявив о необходимости искоренения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Пыткой называется любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или третьего лица сведения или признание, наказать его за действие, которое совершил или в совершении которого подозревается человек или третье лицо, а также запугать, принудить к исполнению каких-либо действий или, если бесчеловечность и жестокость проявляются по любой причине, основанной на дискриминации. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Равно, как не может служить оправданием пыток приказ вышестоящего начальника или государственной власти. Собственно, вот это очевидные вещи, о которых, наверное, знают многие люди, в том числе и те, кто применяет и по сей день применяет пытки. Таковыми чаще всего называют сотрудников правоохранительных органов, участников боевых действий. Почему-то принято считать, что чаще всего к пыткам прибегают так называемые дикие народы, которые далеки от гуманных принципов подходов к жизни. Тем не менее, мы ежедневно практически в последнее время, благодаря в том числе и появлению такого портала, как ГУЛАГу.нет, узнаем о новых жертвах пыток. Это, как правило, люди, которые либо уже содержатся в колониях, тюрьмах, следственных изоляторах, либо те люди, которые по неосторожности, своему несчастью или реально совершив какое-то правонарушение, преступление, оказываются в отделениях полиции. И здесь вот вступает в действие эта репрессивная, жестокая, бесчеловечная машина. А доказать, что тебя пытали именно сотрудники правоохранительных органов или каких-то силовых структур, бывает подчас просто невозможно. Вот сегодня в студии «Радио Свобода» об этом, о пытках, о том, как им можно противостоять, о том, что могут предпринять конкретные люди и что должно сделать государство, мы будем говорить с гостями студии «Радио Свобода». Это Ирина Бунтова, выигравшая в Европейском суде по правам человека дело о применении к ее мужу пыток сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Адвокат Андрей Столбунов, который, собственно, и помогал вести это дело в Страсбурге. И руководитель проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин, который, простите за то, что употреблю сейчас это слово, коллекционирует. Но так получается, что на сайте фактически вывешена коллекция последних историй о применении пыток. И пытается каким-то образом противостоять этому. Первый вопрос я адресую Ирине. Расскажите, пожалуйста, о том, что заставило вас обращаться в Европейский суд по правам человека и как получилось, что пытки к вашему мужу применяли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. То есть он оказался в местах лишения свободы?
Ну, мой муж сидит уже 11-й год. Как бы отдельная тема, что он осужден, и мы настаиваем, что по сфабрикованному уголовному делу это сейчас не относится, возможно, к пыткам, хотя, возможно, имеет косвенное отношение. И он был переведен в тульскую колонию города Донской, это ИК-1. Дело в том, что администрация, всем известно, что она имеет в своем распоряжении таких заключенных, называемых активистов, которым можно приказать все что угодно выполнить, там кого-то избить, там написать ложные показания и так далее. То есть есть такая категория осужденных,
которые фактически помогают администрациям колонии соблюдать какой-то порядок на территории колонии и держать в страхе заключенных.
В страхе, да, но порядок они, конечно, не соблюдают. Они помогают покрывать преступления администрации, вот это точно. И мой муж прибыл с города Хабаровска в тульскую колонию Японию, и поэтому ему сразу предложили, потому что, ну, человек издалека, никого тут не знает, и вообще...
И статья такая.
Ситуация, да, не, у него такая безвыходная, и вот предложили ему работать на администрацию. То есть он морально устойчив, физически развит, имеет там несколько видов боевых искусств, и ему предложили пытать заключенных, избивать заключенных, выбивать из них деньги, если нужно какие-то показания, даже со смертельным исходом. Потом ему предлагали, если он будет достойно себя вести и все выполнять безупречно, то его даже выпустят лет через 5, потому что срок большой, никто не узнает, под ложными документами. И мой муж отказался участвовать во всем этом преступном деянии, и мы хотели сначала потихо перевестись, просто просили, пожалуйста, переведите, ну, потому что, возможно, мы, может быть, и не ожидали, что до такой степени все это дойдет, и хотели просто, ну, может быть, без скандала, да, тихо, мирно, просто перевестись.
Однако, в другую колонию.
В другую колонию, да. Но, однако, поскольку мой муж был во все это посвящен, все это ему известно,
вдруг
и фамилия.
Вдруг начнёт болтать, да. Рассказывать.
Безусловно. И поэтому к нему начались сильные репрессивные действия. Мы уже стали серьезно обращаться, ему уже сказали, что тебя ждет. Я побежала по всем компетентным органам и просила, пожалуйста, вы остановите, потому что мой муж вот сообщает такое, что с ним должно произойти.
Вы говорите компетентные органы, имеете в виду?
Я обращалась в структуру ФСИН, в прокуратуру, в Следственный комитет, в администрацию президента, в правительство, в Совет Федерации, везде. Где, куда возможно было
говорили,
обратиться.
Что вашему мужу угрожают расправой,
да.
За то, что он отказывается,
да,
участвовать.
Да,
в...
пожалуйста, помогите. Мне сказали, вот, например, в правительстве мне сказали, что когда что-то произойдет, вот тогда и приходите. Пока нет факта, мы ничем не можем вам помочь.
Самый частый ответ. По всем причем.
Ну,
поводам.
Факт случился довольно-таки серьезный. Мой муж был подвергнут весьма серьезным избиениям. Мы подробно излагали, я не знаю, возможно ли мне сейчас что-то говорить.
Ну, чтобы было понятно, если вы говорите, что речь шла о пытках, о чем?
Именно сотрудники администрации пофамильно были указаны в его заявлении. Это начальник колонии, зам колонии, это Жданов, Чернышов, Кожанов, Авдеев, там Сорокин, много-много других сотрудников.
Что сделали эти люди?
Они непосредственно, каждый из них бил, надев противогаз, его били деревянным
на
валиком.
На него надели противогаз?
На моего мужа надели противогаз, и деревянным валиком, обмотанным в какую-то ткань, они били по голове. Например, Жданов, сотрудник колонии, он весьма крупный такой мужчина, и от его удара мой муж вообще сознание потерял. И это делали все. Потом, значит, избиения эти продолжались какое-то время, его потом бросили, и на следующий день уже пришли, значит, с осужденными активистами, чтобы вырвать у него ногти. Его привязали, посадили на матрас, там закрутили ему руки, он был в наручниках, в противогазе, и осужденные вырывали на ногах ногти, потому что, ну, администрация, может быть, не так очень хотела участвовать именно в преклонении даже перед осужденным, даже в такой форме. То есть на ногах выдирали осужденные. Предварительно под каждый ноготь сгонялись швейные иглы, это уже было установлено экспертизам, исследованиями медицинскими, судебными. А уже непосредственно на руках, зажав пальцы в планшетку, в специальный такой инструмент пыточный, удаляли Кожанов и Авдеев, это сотрудники администрации. То есть точно так же предварительно под каждый ноготь загонялись швейные иглы несколько раз, чтобы оторвать ноготь от ложа. И, значит, с боков пассатижами они приподнимались, и потом делался рывок вверх.
А когда это все происходило, вот эти истязания происходили, они сопровождались какими-то, не знаю, обращениями к вашему мужу? Что-то от него требовалось? Ему пытались что-то сказать, что делай так или не делай? Мы прекратим тебя истязать, если ты будешь делать то-то или... Или это было издевательство?
Нет, это
в чистом
уже,
виде?
Это было издевательство всяких... уже в чистом виде, потому что ему уже все заранее до этого сказано было. Единственное, что он помнит, когда его били по голове вот этим бруском деревянным, то они каждый там вот так нужно стукнуть, вот дайте мне порезвиться, то я там в отпуск ухожу. То есть вот так, ну, такой диалог был.
Насколько я понимаю, простите, Ирина, я вас перебиваю, насколько я понимаю, вот как это бы чудовищно не прозвучало, но то обстоятельство, что вашему мужу вырывали ногти, отчасти помогло ему доказать сам факт пыток, да, потому что его заставили самостоятельно убирать камеру, в которой это все происходило. И во время этой уборки он нашел 9 ногтевых пластин, если я не путаю ничего.
Я расскажу.
Которые ему удалось передать матери на свидании.
Да, я расскажу подробно. Это очень важный момент. Дело в том, что хорошо, что, да, заставили убирать. И единственное желание, почему вот человек, собрав все свое мужество и силу воли, да, стал что-то собирать, доказательства, потому что он знал, что без этих доказательств, если я пойду куда-то жаловаться, меня обсмеют, и никто даже не поверит. Если, имея такие доказательства, мы 2 года не могли добиться возбуждения дела, он не просто собрал 9 ногтей, он их там еще в камере попрятал. Потом это все было благополучно уничтожено и администрацией, и следователем совместно. То есть вот эти ногти, 9 ногтей, да, он смог спрятать у себя, а все остальные по камере. И потом вот передал 9 ногтей матери.
Угу. И вы получили эти доказательства, понесли их на экспертизу, стали обращаться за возбуждением уголовного дела. Так почему же его не возбудили?
Вы знаете, обратились мы мгновенно. Мама приехала 6 числа, это были выходные, то есть в понедельник уже мы разнесли по всем компетентным органам, вот, которые я уже перечисляла, абсолютно по всем. Показывали ногти, показывали фотографии, показывали его заявление. Я отвезла в Следственный комитет города Тулы заявление, но смеялись и говорили, во-первых, этого не может быть, во-вторых, сразу появились записи в медицинских документах, что у него якобы грибковая инфекция, и от этой инфекции выпали все ногти. Хотя вот адвокат лично делал адвокатский запрос профессорам, ведущим профессорам, специалистам в 2 центра вот города Москвы с постановкой вопроса, возможно ли, да, выпадение всех ногтевых пластин из-за такого заболевания, возможно ли прекращение заболевания.
И внезапное такое, да, вот внезапно появилось,
конечно, внезапно прекратилось, да. Однако ответы были, во-первых, что это нельзя установить без лабораторного исследования, невозможно, а все же это визуально в колонии просмотрели и написали этот диагноз. Потом, значит, без механического воздействия невозможно выпадение ногтей. И если по их мнению, как они писали, что у него грибковая инфекция, он с ней приехал, он уже был бы весь покрыт. Вообще это инфекционное заболевание.
Следователи делали все для того, чтобы не возбуждать уголовное дело, скрыть этот факт.
Да.
Я сейчас к Андрею Столбунову обращусь. Прежде напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Ирина Бунтова, выигравшая в Европейском суде по правам человека дело о применении к ее мужу пыток сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, адвокат Андрей Столбунов и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Сегодня мы говорим как раз о противодействии пыткам и бесчеловечному и жестокому обращению. 26 июня, международный день, в поддержку жертв пыток. Андрей, когда к вам пришла Ирина со всей вот этой своей историей? Я так понимаю, уже с кучей, наверное, отказов и отписок. Вы вообще как к этому отнеслись? Вы не подумали ли, что дело гиблое и нечего тут им заниматься?
Ну, во-первых, еще никаких отказов толком не было. Ирина попала ко мне буквально через 4-5 дней после подачи заявления. Она в Москве развозила заявление по вышестоящим инстанциям, по надзорным. И действительно, совершенно случайно по рекомендации приехала к нам в офис, а я напомню, что я еще руковожу правозащитной организацией «Справедливость», и ей порекомендовали меня не как адвоката, а как руководителя общественной организации. И она приехала, и я не скрою, именно ногти сыграли основную роль в том, что мы занялись этим делом. Потому что приходит огромное количество писем и жалоб из системы исполнения наказаний, но, как правило, доказательств нет и не за что зацепиться.
Если зафиксировать, оказываются побои на теле заключенного, то часто это списывается на драки между заключенными.
Сам себе нанес. Это мы сейчас проходим вот с Виталием Бунтовым. Мы сейчас проходим как раз и проходили именно вот эти стадии, что мы говорили сотрудники ФСИН, что это все он сам себе сделал. Причем даже диалоги были такие. Даже договаривались до того, что и ногти он сам себе отгрыз. То есть вот когда мы приехали в колонию, уже я поднял средства массовой информации. Мы добились того, что буквально через неделю после того, как Ирина обратилась, Реймер, директор ФСИН, подписал, значит, разрешение на проведение пресс-конференции на территории первой колонии. Это такая вещь-то нечасто случающаяся, да, согласитесь. Мы приехали туда, порядка 20 журналистов, я приехал как адвокат уже Виталий, я еще тоже его на тот момент ни разу не видел, да, то есть мне тоже интересно было, как так произошло. То есть я приехал своими глазами, вижу, да, нет у человека ногтей, да, следы того, что они сняты насильственным образом, да, они сами отвалились, это все бред, конечно, насчет грибка. Мы по этому поводу проводили кучу исследований, запросов, Ирина об этом говорила. И вот мы провели пресс-конференцию, к Виталию заходили средства массовой информации, видеофотосъемку вели, все это смотрели. И в этот же самый день, в этот момент, нам сотрудники ФСИН говорили, да, он вот сейчас перед тем, как с вами встретиться, сидит и грызет себе ногти. Ну, то есть вот до такого доходило.
Угу. Теперь... Вы, да, насколько я понимаю, вы пытались добиться возбуждения уголовного дела, да,
естественно,
здесь. Самый стандартный был какой ответ? Я так понимаю, вам отказывали? В постановлении об отказе возбуждения уголовного дела какая
была мотивировка? Выносилось постановление об отказе возбуждения уголовного дела, где следователь писал, что он опросил... Осмотрел, значит, место происшествия, ничего не обнаружил. Хотя уже к тому моменту, когда приехали журналисты, естественно, камеру начали быстро ремонтировать. И буквально там за 1-2 дня там, до этого, до приезда журналистов, когда уже шум начался, да, это же уже все пошли круги, что называется. Уже о заявлении, поданном Ириной, уже было известно в системе ФСИН, естественно, в управлении по Тульской области. Ответ был такой: место происшествия осмотрели, ничего не обнаружили. Значит, ногти непонятно чьи, то есть нам следователь заявлял, вы где-то там эти ногти в морге, может быть, сняли с какого-то трупа, а сейчас нам предъявляете.
То есть как будто сейчас не существует генетической экспертизы.
А мы ее делали, это исследование делали сами своими силами, естественно.
Такие ответы следователя просто даже удивляют. Кстати, я немножко забегая вперед, хочу сказать, что Европейский суд по правам человека, который возложил бремя доказывания как раз на российскую сторону, то, что они не пытали Виталия Бунтова, он подчеркнул то, что было невозможно в течение одного дня опросить следователя, опросить 23 свидетелей, осмотреть место происшествия, подготовить и направить несколько запросов, чтобы сделать грамотно это и во всем разобраться. И вот это вызвало очень большие сомнения у судей страсбургских, которые сказали, ну что же вы тут говорите, совершенно очевидно, что это ни в какие ворота просто.
Ну вот так вот, что называется, чтобы понять реальность ситуации, не бумажки, да, не вот эти процессуальные все движения, как происходило. Это при мне, я лично видел. Заместитель начальника колонии, вот Кожанов, о котором говорила Ирина, который, собственно, участвовал по показаниям Виталия во всех этих экзекуциях, он звонил следователю и разговаривал со следователем, проводящим проверку, как начальник с подчиненным. То есть он говорил, быстро, бегом езжай сюда, здесь приехал адвокат, там надо сделать то-то и то-то. Это он звонил следователю при мне, он не стеснялся даже этого. Как я понял по ситуации, город Донской, Тульской области, это беда всей России на самом деле, потому что маленький городок, там следственный отдел, там несколько сотрудников, как правило, местные жители, как правило, они росли вместе, воспитывались, учились, женился, крестился, как говорят на Руси. И вот теперь представьте, градообразующее предприятие, ну, в кавычках, да,
колония,
огромная колония, несколько там, там, я не знаю, 3000, по-моему, там осужденных, ну, большая колония довольно-таки, работает огромное количество людей, завязанных на колонию, обслуга и так далее. То есть город завязан в том числе, как, так сказать, по экономике на колонию. Все друг друга знают, все друг с другом общаются, досуг проводят вместе, вместе ездят отдыхать. Ну, спрашивается, ну, как будет между собой взаимодействовать подозреваемый замначальника колонии, да, и следователь молодой, это вот первый следователь Князев, вот молодой парень, там, 20, может, 4-25 лет, который, ну, что же называется, бегунок, да,
проверка
его послали, он побежал.
Ему здесь
да,
жить.
Понимаете? Ну что, он будет привлекать кого-то к ответственности? Ну нет, конечно. Поэтому любым способом он уходил от этого.
К Владимиру Осечкину обращаюсь я с вопросом. Скажите, вот вам, когда стала известна история Ирины Бунтовой, она вам показалась какой-то из ряда вон выходящей, или это ситуация, с которой вы, как создатель портала «ГУЛАГу нет», сталкиваетесь довольно часто, вот подобные жалобы?
Ну, вы знаете, на самом деле пытки, избиения, насилие в отношении заключенных – это очень распространенная в нашей стране практика, и, к сожалению, практически каждый день к нам на проект «ГУЛАГу нет» обращаются родственники заключенных и просят помочь оградить их сидельцев в различных регионах. И в этом плане, конечно, эта проблема носит системный характер в целом. Но, конечно же, сам случай с Виталием Маратовичем Бунтовым – это вопиющий случай. И, конечно, о такой степени пыток, да, о вырывании ногтей – это уже за гранью даже любой фантазии. Это страшнейшая пытка. Сложно представить, как человек перенес такие болевые шоки, выжил и еще сохраняет в себе мужество бороться за себя. И, конечно же, узнав вот об этой ситуации и о том, что он в этом же году подвергается жестоким репрессиям, блогера «ГУЛАГу нет», члены Тульского НК и общественной палаты дважды посещали исправительную колонию, где в настоящее время находится Виталий Бунтов. Это было и в марте, и в мае.
Его перевели все-таки из той колонии, в которой происходили вот эти пытки.
Ну, да, перевели.
Тоже в Тульской области, кстати.
Но все это, да, на самом деле нужно понимать, что руководит колониями начальник управления регионального. И, конечно, переводя человека из одной колонии в другую, но в том же регионе, он находится там же. И, собственно говоря, те люди, которые могут пострадать в случае удовлетворения его жалоб и заявлений, это в первую очередь, конечно, руководители этого ведомства. Поэтому просто его из одного кармана переложили в другой, если образно выражаться. И там его подвергли повторно и пыткам, и избиениям. Все это зафиксировано нашими блогерами, выложено и видео, и фотографии в интернете. И, собственно говоря, вот сегодня, к 26 июня, мы открыли на портале два раздела. Это первый – это книга памяти. Это уже о тех погибших от насильственной смерти заключенных, которых уже нет в живых. Да, мы будем обязательно вести эту книгу памяти, и каждый человек, который пострадал и отдал свою жизнь там, он будет в этой книге, и эта книга будет такой стеной позора для наших сотрудников Федеральной службы исполнения наказания. И второй раздел – это «Под прессом». И, конечно же, имя Виталия Бунтова там будет номер один до тех пор, пока его не прекратят пытать за его жалобы и обжалование незаконных действий администрации.
Правильно ли я понимаю, что вот этот вот раздел «Под прессом» касается тех людей, которые в настоящее время отбывают наказание?
Да, совершенно верно. Это фактически онлайн-список, который составляется из тех людей, которые сегодня подвергаются избиениям и пыткам.
Мы продолжим рассказ и о деле Виталия Бунтова, и о том, что происходит в российских колониях. Сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Ирина Бунтова, выигравшая в ЕСПЧ дело о применении к ее мужу пыток сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, адвокат Андрей Столбунов и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Гражданские активисты собрались сегодня на акцию протеста возле Следственного комитета России в Москве. Полиция оцепила все входы в здание и соседний сквер, сообщает в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В поселке Демьяново Кировской области минувшей ночью произошло столкновение между выходцами из Дагестана и местными жителями. В драке участвовали больше 100 человек, некоторые были вооружены. По неофициальной информации, есть раненые. Сожжено кафе дагестанского бизнесмена. В российских школах сегодня выпускные вечера, запланированы различные массовые мероприятия. Полиция усиливает меры безопасности. Новым руководителем Российского федерального агентства по делам молодежи станет Сергей Белоконев, ранее занимавший пост заместителя главы этого ведомства. Прежний глава Росмолодежи Василий Якименко ушел в отставку по собственному желанию. 7 человек погибли сегодня утром при аварии чешского туристического автобуса в Хорватии. Пострадали более 40 человек, 8 из них серьезно. Президент Турции Абдулла Гюль выразил крайнюю обеспокоенность инцидентом с турецким истребителем, который накануне был сбит силами ПВО Сирии. Президент не исключил, что самолет при облете границ действительно мог на какое-то время войти в сирийское воздушное пространство. Израиль совершил сегодня утром авиарейды в секторе Газа. Представители палестинской группировки «Хамас» сообщают, что ранено не менее 17 человек. В США присяжные признали бывшего тренера по американскому футболу Джерри Сэндуски виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Ирина Бунтова, выигравшая в ЕСПЧ дело о применении к ее мужу пыток сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, адвокат Андрей Столбунов и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Сегодняшняя передача выходит в канун Международного дня в поддержку жертв пыток, точнее 26 июня отмечается этот день, который провозгласила Генеральная считать таковым предложила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, заявив о необходимости искоренения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В первой части программы Ирина достаточно подробно рассказала о том, через что пришлось пройти ее мужу, прежде чем он обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. И, кстати, сказать, Европейский суд по правам человека эту жалобу удовлетворил, признал российские власти виновными в нарушении статьи 3 Конвенции по правам человека, которая запрещает как раз применение пыток. И судьи отметили, что расследование о применении к Виталию Бунтову пыток было проведено неадекватно, следователь не проявлял должного усердия, а Россия не смогла доказать непыточный характер травм Бунтова, у которого были вырваны ногти на руках и ногах, предварительно под них загонялись иглы, который был жестоко избит, его били по голове, по телу, и, в общем, он перенес какие-то чудовищные. Я даже представить боюсь, насколько чудовищные страдания пришлось ему пережить. Теперь Россия обязана заплатить Виталию Бунтову чуть больше 55 тысяч евро в качестве компенсации, хотя он изначально заявлял компенсацию в размере 200 тысяч евро, но сейчас уже просто такой величины компенсации Европейский суд редко назначает. Тем не менее, это серьезные показатели. Но нужно отметить, что когда Бунтов жаловался в Европейский суд по правам человека, и жалоба его уже была коммуницирована, то тоже начались проблемы, потому что от него требовали отозвать эту жалобу. Мы сейчас расскажем и чуть дальше и о деле Виталия Бунтова, и еще о других так называемых пыточных делах, которые на слуху сейчас, в том числе в Рязанской колонии, происшествия. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный. Звоните, высказывайте свое мнение относительно происходящего в исправительных учреждениях, и не только в отделениях милиции, говорят, тоже пытают. Вообще, что с этим можно сделать и можно ли? И вот у нас есть дозвонившийся Андрей из Тюмени. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как там Махнаткин рассказывал про... Значит, то, что его сажали в какую-то камеру, там поднимали где-то какие-то шконки, когда он не спал уже днем. И вот спросить хочу, возможно ли подобное в странах с протестантской этикой? По примеру, например, Брейвика, обращение вот с ним, ну...
Да, Андрей, ваш вопрос понятен. Вероятно, Махнаткин рассказывал о ШИЗО. Это такая специальная камера, изолятор для тех, кто провинился уже, находясь в колонии. И там действительно в дневное время суток поднимают кровати. Человек не может там ни сидеть, ни лежать где-то на полу.
Сидеть на стуле может, лежать не может, спать невозможно.
Да. Насколько я понимаю, то же самое в армии, в дисбатах происходит, да, в отделе?
Ну, наверное, да.
Камерах. Вот.
Что касается того, что происходит в других странах, но мне представляется, что другие европейские страны, неважно, протестантские они или не протестантские, но те, которые являются членами Совета Европы, они, в отличие от России, почему-то, вот удивительно, они соблюдают предписания конвенции по правам человека, конвенции, которая 87-го года против пыток. В общем, они как-то задумываются над этим. Это в России почему-то. Вот как бы конвенция есть, она ратифицирована, а исполнять ее вовсе, кажется, и не обязательно.
Как говорится, где мы здесь, а где конвенция?
Геннадий Сергеевич,
как говорят сотрудники ФСИН.
Из Смоленской области дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Марьяна и гости. Марьяна, это было всегда в России. Мне по молодости пришлось хлебнуть ГУЛАГ. Но там было еще страшнее. Я вам могу рассказать эпизод, который, ну, этот эпизод малозначен. Это сейчас происходит везде и всюду. Вот малолетки зашивают рты, объявляют голодовки, осуществляют побеги. А нас просто расстреливало. Была воровская зона, которая не работала, жила по своим понятиям. И вот решили эту зону, значит, опустить воров. Прибыло несколько вагонов солдат, и началась битва. Я вам скажу результат. 147 трупов с двух сторон, и остальные, кто не согласился опуститься, ну, отказаться от воровских званий, все пошли в крытую.
Геннадий Сергеевич, у меня к вам вопрос. Вот вы начали с того, что это было всегда, это есть, это было всегда. Но это же ведь вы считаете, что это нормально? Что нужно вот таких традиций придерживаться даже в исполнении наказаний?
Я не понял, Марьяна.
Но вы начали с того, что вот такие условия были всегда, и было даже хуже, и сейчас ничего нового в этом нет. Вот у меня в этой связи к вам вопрос. Вы считаете, Давай. Что, ну вот и нужно так все и оставлять, как есть, что ли?
Да что вы говорите, нужно начать с Путина, он весь в крови, его убрать, поставить нормальных людей. А там служат вот эти офицеры, про которых рассказывала жена, это опустившиеся люди, которые не нужны были в армии. Они спившиеся, они психически не уравновешены. Их просто надо около зоны из автоматов расстрелять.
Да. Геннадий Сергеевич, ваше мнение понятно. Послушаем Марину из Москвы. Она дозвонилась. 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира Радио Свобода. Пожалуйста, говорите. Марина, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня вот интересует роль нашей церкви. В главе с патриархом Кириллом. Вот у нас то, что творилось при Сталине, это было понятно. Церковь тоже страшное притеснение. Она не могла, так сказать, повлиять на души наших людей. А теперь у нас церковь, она у нас, так сказать, в расцвете.
Да практически получает... в каждой колонии есть мини-часовня.
Вот я говорю, у нас есть, так сказать, колоссальные земли им даются, восстанавливают, иконы музейные им отдают. Вот почему бы нашей церкви немножко не подумать о душах людей? Mm-hmm. Тем более, что сейчас в колониях у нас есть даже часовня.
То есть вы предлагаете что? Предлагаете, чтобы вопросами противодействия пыток...
Вопросом занимался, а не судил девочек.
А, вот, вы к этому, понятно. Ну, в общем, наверное, можно было бы привлечь еще и православную церковь, и буддистов, и мусульман, и раввинов к тому, чтобы они приходили в Федеральную службу исполнения наказаний и говорили, господа, нехорошо людей, в общем-то, пытать, наверное. Но это тоже как-то странно выглядит. Николай из Мордовии, 8800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите.
Да, то, что слышал, то, что сказал. Вот Радио Свобода, нашего Бутова, как его казнили, не то что пытали, это казнь в 21 веке. То, что рассказал радиослушатель, это было там в 20 веке, как расстрел. А это казнь же, это живая, просто стыд и позор, это людоедство, зверство в 21 веке. Это нетерпимо в России, государстве, при Путине. И на самом деле, что вам не слышит, что ли, как поступают в СИЗО и тех, до суда казнят. Казнят,
да. Николай, ваше мнение понятно. Владимир, а что они не слышали? Что они не слышат, что ли? Вот у вас довольно посещаемый сайт. Он меньше года существует, проект «ГУЛАГу нет», и там уже куча этих историй. Не слышат, что ли?
Марьяна, на самом деле все очень серьезно, потому что на самом деле до создания этого ресурса в интернете, практически централизованного какого-то крупного портала, посвященного пыткам и насилию, да.
Ну вот он создан.
Сейчас ситуация меняется. После того, как мы начали серьезно заниматься этой темой и без цензуры, без купюр публиковать все факты пыток и насилия, на самом деле меня начали приглашать и в президентский совет по правам человека, и в открытое правительство.
Ну вот вы в открытом правительстве встречаетесь с депутатами, в том числе депутатами так называемой правящей партии. Что они вам говорят? Вот вы им говорите, в Рязанской колонии человека избили так, что он стал инвалидом на всю жизнь, а человек, который его избил, приговорили к 4 годам условно. Знаете, Или вот в Тульской колонии пытали человека, загоняли ему ногти, загоняли ему иглы под ногти, и вообще он еле выжил после этого. Они вам что говорят? Нет, это неправда, такого быть не может.
Нет, наоборот, они говорят, что это полный ужас, то, что они видят, и они на самом деле раньше этого не видели, они верили в эти липовые отчеты прокуратур и неких общественных наблюдателей, которые существовали, да, и в большинстве регионов это бывшие сотрудники МВД и ФСИН, которые для проформы пишут, что все хорошо. И на самом деле, после того, как мы сейчас начали говорить эту жесткую, суровую правду, наконец я вижу реакцию власти, до них доходит, что так больше нельзя. Что либо им придется войти в историю кровавыми тиранами с такими колониями пыточными, либо придется кардинально менять полностью всю структуру федеральной службы исполнения наказания.
То есть вот до них пока доходит, но еще не дошло до такой степени, чтобы сделать хоть что-нибудь конкретное, чтобы это предотвратить. Правильно я понимаю?
Я испытываю такие позитивные надежды, что в ближайший год структуру ФСИН ждут кардинальные изменения, начиная от руководства и заканчивая структурой самих колоний и следственных изоляторов.
Вы знаете, чаще всего, вот, когда рассказываешь людям о том, что вот где-то в колонии пытали или в отделении милиции пытали человека жестоко, можно слышать реплики о том, что, ну, а вообще, во-первых, нечего было туда попадать. Во-вторых, что за ни за что и просто так никто не сидит. А в-третьих, говорят, ну вот, например, с Виталием Бунтом, а что вы хотите? Он сидит, у него такие статьи, там, разбой, убийство, еще и убийство милиционера, 25 лет.
Не убийство, покушение на жизнь.
Покушение на жизнь. Сначала дали пожизненное, потом до 25 лет. Что вы хотите-то вообще? Чего он такой вот прям зайчик и мальчик в белом, которого нужно по головке погладить, за что молодец, что ты так сделал. Вот я хочу услышать ваши ответы на такие реплики, потому что у меня-то есть ответ таким людям. Мне бы хотелось, Андрей, услышать ваше мнение вот по поводу такого рода высказываний.
Не, ну, тут, по-моему, очевидно. Да? Если мы живем в правовом демократическом государстве, или хотим жить, по крайней мере, если сейчас еще пока не живем, но собираемся жить, то нужно, собственно, и выстраивать свою жизнь, и правоприменительную практику, исходя из этих принципов. Подписали мы конвенцию, значит, ребята, давайте ее соблюдать. Но в противном случае все эти оправдания, да, что раз человек сел в тюрьму там, за убийство, например, значит, с ним можно делать все, что угодно, они нас возвращают ну, лет на 300, если не больше, назад. То есть мы возвращаемся в пещерный век там, или в древность, да, где можно было просто без суда и следствия расстреливать. Тогда мы можем тогда совершенно четко оправдывать ситуацию, при которой там, полицейский на улице должен сразу расстрелять там, нарушителя или там, я не знаю, избить его, да, и сказать, вот, значит, он его наказал. Это не правовой режим абсолютно. Да? Поэтому если мы в правовом режиме, значит, надо соблюдать право, закон и жить именно так. Поэтому здесь оправдание вот таким пыткам, каким-то физическому насилию в местах лишения свободы быть не может принципиально. По-моему, это очевидно.
Да, от себя еще добавлю, что в конце концов человека конкретного, что бы он ни совершил, приговаривают к лишению свободы в разных условиях.
Ну, конечно,
это может быть тюремные условия, могут быть колонии-поселения, общий режим, строгий режим, особый, неважно, но его не приговаривают к пыткам, его не приговаривают к унижению, его не приговаривают к рабству, потому что часто можно слышать истории о том, где заключенные фактически становятся рабами администрации, занимаются чем угодно, кроме отбывания того наказания, которое назначено им судом.
Я еще хотел вот что добавить. В современном, к сожалению, правоприменении, вот последние особенно 10-20 лет мы наблюдаем, особенно вот по экономике, по экономическим статьям, очень много людей, это мое глубочайшее убеждение, сидит по заказным, сфабрикованным, коррупционным каким-то делам. Поэтому огромная вероятность человеку попасть невиновному в эту ситуацию. Ну, то, что я лично считаю, что Бунтов сидит по сфабрикованному делу, это отдельная история, мы сейчас это не затрагиваем. Но если мы это в результате докажем, то получится, что человека пытали, а он еще и невиновен, и мы его там через, там, пускай 10 лет, может, 5, может, раньше, я не знаю, как получится у нас, да, там, отменить приговор, который ему есть. Но факт налицо. Ну, да, человек сидит по конкретному приговору, по конкретному делу. Поэтому будьте любезны соблюдать статус-кво.
Да? Валентин из Рязани дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, к вопросу, так было всегда. Должен сказать, что при царизме, при самодержавии и так называемом Николае Кровавом такого не было. Ну, просто не было. Даже Засульч, который убил какого-то губернатора там, и то оправдали по суду. А началось все это тогда, когда к власти пришли коммунистическая такая национальность, я бы сказал. Вот. К власти пришли преступники. И пошел естественный отбор, так сказать. К власти у нас приходят преступники, отфильтровываются и там остаются. Так вот, я хочу сказать о том, что пока мы эту власть не уберем и не отфильтруем все назад, ничего у нас не получится. Спасибо.
Ваше мнение понятно, Валентин. Ну, в общем, да, есть такая расхожая поговорка о том, что каждый народ заслуживает того руководства, которое у него есть. Ну, вероятно, надо активнее, может быть, участвовать в жизни страны. Даже не для того, чтобы свергать какое-то правительство, к этому ни в коем случае я не призываю, а вот, например, пытаться что-то изменить в конкретной ситуации, как делают сотрудники ГУЛАГу, нет, например, активисты, которые пытаются привлечь внимание общественности и заинтересованных чиновников к ситуациях в колониях. Наталья из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Здрасте. Я хотела бы сказать слова поддержки, конечно, Виталию Бунтову и его жене. А вопрос у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, получается вообще у нас не существует независимого института какого вот расследования? То есть если человек подвергся какому-то несправедливому преследованию, оскорблению, он должен прийти с заявлением и с заранее подготовленными доказательствами, которые проверка официальная не может опровергнуть. И только после этого может это заявление пойти в дело и будет начато расследование. Правильно ли я понимаю ситуацию?
Наталья, вот с точки зрения закона, конечно, вы совершенно неправильно понимаете ситуацию. А с точки зрения сложившейся практики, вот ровно все как... Вот как
могу ответить.
Да, вот Андрей Столбунов вам скажет.
Вкратце скажу. У нас действительно есть определенные изъяны в уголовно-процессуальном законодательстве, связанные с доследственной проверкой. Очень сильно ограничены права следователя при доследственной проверке. Экспертизу он назначить не может, допросить он никого не может, он может лишь опросить, а опрос от допроса кардинально отличается, так как он не предупреждает человека об уголовной ответственности, о даче ложных показаний, и дальше все катится. Что бы ни сделал следователь, он, в принципе, может сделать все, что угодно, и за ответственность он за это не несет. Вот в нашем случае следователь написал, что ничего не было. И, кстати, когда на суде мы много обжалований совершали разных его действий, вопрос конкретный. Следователь, ногти откуда взялись? Следователь на голубом глазу, это есть в протоколах судебных заседаний, говорит следующую фразу. В мою компетенцию не входит расследование случаев мистики. Я не знаю, откуда взялись ногти. Я не оспариваю, что они Бунтова. Но откуда они взялись у вас? Мы не знаем. И доказывать не собираемся, потому что дело не возбуждено. Все, тупик.
Да, буквально 10 минут остается до окончания эфира. Так много еще не рассказано. Ирина, расскажите, пожалуйста, о том, вот в какой стадии сейчас находится ваша борьба после того, как вы выиграли дело в Европейском суде по правам человека. Насколько я понимаю, помимо компенсации, страсбургские судьи обязали российские власти предпринять что-то конкретное для того, чтобы устранить да, те допущенные ими нарушения. Что происходит с вашим мужем сейчас?
Я скажу, что происходит. Во-первых, когда мы попросили приоритет, мы также просили перевод из Тульской области, но власти сделали очень хитро, перевели его в соседнюю колонию, да, город Плав в Тульской области, как вот уже Владимир сказал, переложили в другой карман. И с самого первого дня там начались точно такие же репрессии, давления и в приказном порядке отказаться от жалоб, прекратить всякие жалобы и здесь, в Российской Федерации, писать, и в том числе отказаться от жалобы в Страсбурге. А мой муж даже уже там сразу стал подвергаться наказаниям, незаслуженным наказаниям, которые мы обжаловали. То есть он был помещен в камеру БМ на 3 месяца, незаконно.
Что это такое?
Безопасное место, как будто бы была угроза жизни. Угроза жизни не была доказана. Суд признал постановление и водворение незаконным, необоснованным.
А там условия содержания как-то отличаются?
Одиночная камера.
Одиночная камера. У него строгий режим, не камерный. То есть мы обжаловали. Потом были также написаны на него ложные рапорты о якобы там каких-то нарушениях, которые мы также обжаловали, и они тоже признаны судом незаконные. Потом бывший начальник колонии Чекмазов вместе с Лысиковым, неоднократно уже упоминавшийся во многих ситуациях, они разбили моему мужу 30-килограммовой гантелью палец на левой ноге, то есть раздробили. 2 года уже длится следствие, всякие доследственные проверки, дело отменяется. В общем, следы уже все заметены, как бы доказать практически ничего невозможно. Вот мы до сих пор судимся.
Сам уронил себе что-то тяжелое.
Да, как обычно, да, все сами. И буквально это все продолжалось, и мы просили и обращались во ФСИН с переводом. Никакого перевода не последовало. И вот сейчас уже перешли все границы, можно сказать. Он был избит. Опять же, по вымышленному рапорту, как будто бы он был в форме неустановленного образца, который ему ни разу
не
выдавали.
За это можно человека избить. Да?
Нет, посадили в изолятор. Как бы не за это, конечно. А помещали в штрафный изолятор.
Ему
за
прям
то, что
сказали.
У него не было установленного образца формы, а ему вообще ее не выдавали. То есть он как приехал из предыдущей колонии, так и был в той форме, которая у него была. То есть совершенно надуманное основание.
Ему говорят, пиши сейчас отказы, и все, мы тогда тебя не будем трогать. Если ты не будешь писать, тебя водворяют в изолятор, и там с последующими последствиями сам знаешь. Был избит он очень сильно, опять у него пострадали почки и печенка, и... Слава богу, что вот Сенкевич Михаил Васильевич, член ОНК Тульской, он 30 мая буквально приехал, все это зафиксировал на видеокамеру, Бунтов дал показания, опять назвал всех сотрудников, участвующих в избиении. И вы знаете, я буквально 5 числа разговаривала лично, 5 июня разговаривала с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Он лично мне по прямой связи сказал, что я сейчас вмешаюсь в эту ситуацию, потому что я сказала, его избивают за то дело, которое вы поручили возбудить по факту пыток. Его избивают, что-нибудь сделайте сейчас. Он говорит, я вмешаюсь и дам команду возбудить уголовное дело. Это есть на записи в Следственном комитете, то есть это официально было сказано мне. Однако я не знаю, что происходит на данный момент. Дело не возбуждено, идет просто проверка по 144-й. Кто не выполняет распоряжение, непонятно.
Ну, у Александра Ивановича в это время там были еще свои другие дела, может, он неприятности, скажем так, может, он и забыл о своем.
Не думаю, что он забыл, я... Мое мнение, что это просто не выполняют и понимают, что ничего им за это не будет. И следователь саботирует проверку и прессует уже всех свидетелей, которые тоже мальчишки пострадали, и также влияет на Бунтова, чтобы он не давал показания.
А у нас есть дозвонившаяся из Москвы Людмила Анатольевна. Очень коротко, пожалуйста.
Я хотела сказать, что вы все следователи, вот все должны просто избираться, так же, как это было в советское время, сваливают все на коммунистов. А мне кажется, что сейчас не коммунисты виноваты, а бандиты, которые стоят у власти. Например, подсовывают тротиловые шашки в квартиры, подсовывают спокойно, делают обыск, давайте ключи, потом приходят в квартиру, подсовывают в виде следователей тротиловые шашки, обвиняют людей. Вместо того, чтобы вести следствие, говорят, вы психически ненормальные. Едут люди на принудительное лечение, после этого получают диагноз, бог знает какого содержания, ШИЗ, клеймо на всю жизнь дают, и дело не исследуется. Говорят, вы дерево взорвали, вот вам тротиловая шашка в квартиру, и езжайте. Это я просто говорю.
Я так понимаю, что вы о каком-то известном вам случае рассказываете, но, в общем, довольно много претензий сейчас и к качеству работы следствия, и к качеству работы прокуратуры, и к качеству работы судов, но, вероятно, чем больше мы об этом будем говорить, обращать на это внимание, тем выше вероятность того, что хоть что-то изменится. У нас буквально 2 минуты до окончания программы, вот как раз по поводу говорить. Владимир, я знаю, что на сайте проекта «ГУЛАГу нет» стартовала какая-то кампания. Расскажите чуть подробнее об этом.
Да, сегодня я и более сотни других блогеров поддержали наше открытое письмо на имя директора ФСИН, председателя Следственного комитета и генерального прокурора с требованием в обязательном порядке указать всем своим тульским подчиненным, начальнику Тульского УФСИН, тульскому областному прокурору и руководителю Следственного управления Следственного комитета по Тульской области о необходимости провести круглый стол с участием средств массовой информации, представителей общественности и в первую очередь с участием Ирины и Виталия Маратовича Бунтова для того, чтобы в первую очередь извиниться за те пытки, которые они совершили, это уже установлено Страсбургским судом, извиниться за бездействие и фактически волокиту на протяжении 2 лет, извиниться за то, что до сих пор этот человек за его жалобы в ЕСПЧ подвергался репрессиям, и, конечно же, устранить все вот эти вот сейчас нарушения, которые идут в адрес Бунтова, пресечь репрессии и однозначно защитить его в дальнейшем, оградить его от последующих репрессий, от избиений, от необоснованного выдворения в карцер. И это буквально за несколько часов уже с помощью сайта «ГУЛАГу нет» и социальных сетей разошлось, и уже, ну, я повторяю, да, больше сотни на сегодняшний день блогеров поддержало и направило данное обращение через интернет-приемный в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСИН.
И с призывом извиниться.
Да, я приглашаю всех радиослушателей, кто на сегодняшний день хочет поддержать Виталия Бунтова и помочь оградить его от репрессий, зайти на сайт «ГУЛАГу нет», прочитать наше открытое письмо, и в случае, если он разделяет наши взгляды, через интернет-приемные направить их во все указанные органы.
Но я, в свою очередь, хочу обратиться к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, к тем следователям, которых призывают извиниться. Может быть, действительно в этом есть смысл. В последнее время извиняться стало очень модно. Ваш непосредственный начальник большой Александр Иванович Бастрыкин тоже здесь вот извинялся искренне перед журналистом. И даже, видите, это его в какой-то степени уберегло, возможно, от уголовного преследования, даже проведение какой-то проверки о возможности совершения им каких-то действий. Возможно, и вам также повезет, вы извинитесь, и, может быть, Виталий Бунтов откажется от каких-то своих претензий в дальнейшем. Ну, а вообще, конечно, к этой теме, связанной с применением пыток, жестоким бесчеловечным обращением, так или иначе, я буду возвращаться в своих программах, поскольку передача называется «Человек имеет право», а любой человек имеет право на жизнь без насилия, без применения к конкретному человеку насилия. Я благодарю гостей, участников сегодняшней передачи, Ирину Бунтову, которая борется за своего мужа, и уже фактически она, можно сказать, с помощью адвокатов выиграла в Европейском суде по правам человека дело о применении к ее мужу Виталию Бунтову пыток сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Благодарю адвоката Андрея Столбунова и руководителя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина, которые также участвовали в сегодняшней передаче. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей слушайте повтор вчерашней передачи «Поверх барьеров», «Образ окна», разговор с архитектором, мастером витражей, художником и бывшим заключенным, а также о смерти поэта в Саранске.